Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, сегодня передача идет в записи. Мы предлагаем вам послушать повтор одного из наших прямых эфиров.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы с отцом Александром начинаем нашу программу в прямом эфире, и вы можете позвонить к нам в студию по телефону 8495-959-5939 и задать ваши вопросы.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю, что вы также можете присылать ваши вопросы к нам в студию по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Будем рады на него ответить.
У нас есть первый звонок. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка. Раба Божия Наталья. У меня вопрос по лестнице Иоанна Лестничника. Вот читая ее и подобные труды духовные, я все чаще прихожу к такому убеждению, что даже при огромном усердии очищения души своей от завала грехов, взойти по ступеням лестницы, если не покидать мир и сродников, особенно если они не стремятся к подобному, это невозможно. Вот мне так представляется, чем больше я читаю. Вопрос такой. Значит, получается, духовно совершенствоваться легче в монашестве, чем в миру. К тому же Иоанн Лестничник, он настаивает неоднократно по тексту ступеней, умерщвляет себя для мира, и чтобы стяжать плач, возненавидеть жизнь и тело свое. И следующий вопрос возникает такой. А вот зачем Господь вообще дает жизнь в идеале, которую полезно возненавидеть? И лучше надо бы в таком случае уйти в монастырь, чтобы представлять собой действительно что-то для Бога полезное и ценное, и радостное. И в этом случае ведь и людей бы не осталось на земле, если бы все вот так, допустим, смогли поступить. И можно ли себя утешить хотя бы мыслью, также вот Иоанн Лестничник там высказывает такое положение, что Господь воздает награду не по множеству трудов, а по множеству усердий. И уже если ты падаешь, вот, ну, это часто, чуть ли не каждый день ты все падаешь и падаешь, ну, вот со мной так случается, то хотя бы утешать тем, что ты опять встаешь утром и думаешь, ну, ладно, еще один день, попробую, дальше снова я пойду. Хоть этим утешать. Но вот у меня какой-то такой вот печаль большая. Я все больше понимаю, что, живя в миру среди людей, вот достигнуть того, чего хочется достигнуть, читать такие духовные труды, я вот уже не вижу, что это вообще возможно. Простите.
Ну, пожалуйста. Вы совершенно правы. И Иоанн Лестничник совершенно прав. Поэтому этого великого церковного писателя, игумена всей Синайской горы, и отца отцов мы вот величаем как святого угодника Божия и одного из величайших учителей церкви. Он говорит о пути самого высокого духовного внутреннего совершенства. Совершенно понятно, что для всех это недостижимо. В XIX веке там, ну вот в дворянских родах все учили своих детей и на музыке играть, и рисованию. Не все становились художниками, можно сказать, даже никто. Потому что, ну, понятно, дворянин же не будет заниматься живописью. У нее есть другие, более важные задачи. Например, служение государству в качестве военного, там, чиновника. Служба. Вот. Но акварель писать – это, пожалуйста, сколько угодно. Взять вот Михаила Юрьевича Лермонтова. Он писал вполне такие акварели, ну, вполне на уровне. Так сказать, не бог весть что, но все-таки это вполне грамотная вещь с пониманием и известное мастерство в них присутствует. А отдельные, так просто такие вот некоторые такие шедеврики. Вот. Но это же не значит, что вот не нужно быть художником. Поэтому каждый сверчок, он должен знать свой шесток. И одни люди пишут картины, а другие ходят на них глядеть. Понимаете? И вот граф де Тулуз-Лотрек, которого вот выставка сейчас была недавно, он стал художником, ну, вот в силу своего такого, ну, вынужденного уродства из-за болезни. Вот. Ну, один из мотивов. А вот его папа, он так говорил, что вот все графы де Тулуз, они вот такие охотники, и вот когда они убивают там фазана, они получают сразу три удовольствия. И как охотник, и как, и как бездельник, и как художник. Потому что вот могут оценить всю красоту вот этой вываленной дичи на столе. Потому что это прекрасный, так сказать, натюрморт. Не просто гора, так сказать, мяса, а вот увлечься красотой оперения, как вот птицы лежат и так далее. Получить от этого эстетическое удовольствие. И вот младший стал художником, но перед этим вкус развивался не одно поколение. Так же и здесь. Одни люди, как Иоанн Лестничник, достигают небывалых высот совершенства духовной жизни. А другие, читая их книгу, глядят на их для нас совершенно недостижимые подвиги и тянутся также к своему. Не знаю, правда или нет, но вот говорят, чтобы вот у арабских лошадей, чтобы получилась такая длинная шея, которые они имеют, когда-то, а может быть и сейчас это продолжается, всегда ставили корм, ну, далеко от морды лошади, чтобы она тянулась. И так потихонечку шейка все длиннее и длиннее становилась. И это вот считалось очень красивой. Ну, что вообще, так сказать, общепринятое считается вот особая лошадиная красота чистокровных арабских скакунов. Вот так же и мы все грешные люди, живущие в миру, смотрим на монахов, восхищаемся их подвигами, их такой жизнью аскетической. Но некоторые, конечно, в лупу смотрят и хотят увидеть в их жизни о грехи. Чтобы не мы одни грешные, но вот и монахи там любят и покушать, и, так сказать, венца попить. Вот. И, так сказать, ну, себя этим утешают. Но надо думать, конечно, о высоте совершенства. Поэтому очень важно и очень драгоценно, что в нашей церкви есть особый ряд людей, вот такие как Антоний Великий, Авва Дорофей, которые вот имеют вот такую красоту внутренней духовной жизни и как бы являются собой подлинное христианство. Потому что, ну, трудно даже, читая Евангелие, взирая на образ Христа Спасителя, ну, постичь, что же требуется. Вот нужно такое, как бы, разъяснение. И вот такие люди, как Иоанн Лестничник, они это нам прекрасно показывают. Вот какое должно быть совершенство. И это очень хорошо. И вот всегда, допустим, ну, если в какой-то стране появляется чемпион мира по шахматам, сразу всплеск любви к шахматам вообще в молодежи и так далее. Вот примеры, они такие окрыляют. Поэтому, ну, понятно, все не могут быть олимпийскими чемпионами. В каждую там номинацию 1-2, а уж человека от всей страны, и дальше уже вот что у него там получится. И даже мы все христиане, мы должны за этим тянуться. Унывать не надо, завидовать этому тоже не надо. Понятно, что многие люди любят футбол. Одни играть, другие смотреть. Одни на этом делают бизнес, другие на это деньги тратят. Ну, так и что ж, это как бы нормальное явление. Ну, вот. Но у человека в миру свой подвиг. Он ничем не хуже. Вот сегодня в честь памяти, в честь недели о страшном суде, замечательное Евангелие. Понимаете? Вот. В тюрьме был. И вы посетили меня. Как монаху посетить человека, который в тюрьме? Нет такой возможности. А у мирянина есть. И много другого, что вот у монаха размеренный образ жизни. А мирянину нужно вставать по ночам, когда ребенок плачет. У монаха нет никаких забот о ближнем. Только внутренняя духовная жизнь, все ей отдается в жертву. А мирянину, особенно живущим в семье, если семья большая, то бабушка заболела, то дедушку надо куда-то проводить, то кого-то нужно подменить, то с кем-то посидеть, то кто-то заболел, и так без конца. Только детей вырастил, тут уже внуки, Господи помилуй. Вот Галина напротив меня сидит, головой кивает. Это же тоже подвиг самоотречения. Потому что цель духовной жизни, даже вот той, которую описывает отец Иоанн, это цель же смягчение сердца, достижение любви. А каким путем, вот таким простым, прямым, монашеским? Но это же не все могут вместить, сам Господь об этом сказал. Конечно, мы не получим тех венцов, которые получил Иоанн и все его последователи. Ну, понятно, нет, ну так что ж, это не значит, что нам спасение заказано. Потому что спасение – это не есть результат, это есть процесс нашего стремления в Бог, к Богу. В каждой координате времени и пространства отдельный человек должен устремляться к Богу с той силой, которая ему возможна. Понятно, все люди разные, и нас все 6 миллиардов можно выстроить даже в линейку. От первого до последнего. Где мы там окажемся, это только Бог знает, он может все учесть. И возможности, и ситуацию, и так далее. Это прерогативу Божию. Поэтому он нам и не дал возможности судить, осуждать и как-то высказывать свое дурацкое мнение. Как вот другой наш учитель Аводорофей так и говорит: анафема мне и моему мнению. Но лучше не скажешь. Потому что вот человек глубоко понимал всю глупость наших мнений. Вот, особенно как по телевизору там спрашивают у каких-то молодых людей, у которых, ну, даже выражение лица, прости Господи, идиотское, там, об их мнении, там, что они думают. Ну, как какое-то упражнение, чтобы была какая-то гимнастика для ума, ну, это я понимаю. Но чтобы какой-то интерес высказал, услышать это мнение, ну, чем оно будет отличаться от миллионов или десятков миллионов тех же мнений, которые вообще спровоцированы там телевизором, а больше ничем. Но откуда у человека, который полторы книжки прочел, какие-то мнения там, это все неинтересно. Есть только как бы личный какой-то интерес, и вот человек сам из кучи мнений, которые он предлагает, выбирает то, что ему любо. А весь набор, так сказать, известен. Поэтому то, что вы читаете эти книги, это очень правильно. Если мы стремимся этому подражать, это тоже правильно. Но нужно это делать тоже, так сказать, с умом. Немножко, ну, говоря по-музыкальному, транспонируя в наши возможности. Понимаете? Вот мелодию там «Лунный сонат» можно и на флейте сыграть. И все узнают. Хотя это и не фортепиано. Вот. Вот. И ничего как бы в этом такого страшного нет. Для любителей это возможно. Вот наиграть мелодию, там, первой части, и получить от этого, так сказать, удовольствие. И также вот и здесь, в нашей практической христианской жизни. Делать по максимуму, что возможно. Радоваться и благодарить Бога за то, что эта возможность предоставляется. Вот. То, что неудача, смиряться. Потому что смирение, которое мы от этого получим, оно несколько более драгоценно, чем даже сами эти подвиги. Так что будьте спокойны, не отчаивайтесь, Бог вам в помощь. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Раба Божия Татьяна вас беспокоит. Я хотела у вас спросить, кто такие волхвы?
А я не знаю. Понятия не имею. Потому что это в Евангелии не расшифровывается, кто такие были волхвы. Понятно, что это были те ученые люди, которые вот в то время жили. Может быть, их учение, оно было как-то сопряжено с какими-то там и халдейскими знаниями, вот, и, может быть, они что-то там и наблюдали движение планет, может, они что-то и пытались предсказывать, может быть, они были как-то связаны с оккультизмом, ничего не знаю. Ничего, вот, волхвы такое, это общее, такое, ну, общее название для людей, ну, знающих несколько больше, чем все остальные. Для нас важно что? Из того, что вот нам повествует Евангелие о рождении Господа Иисуса Христа. Первое. Что первыми пришли пастухи, а вторыми пришли вот эти ученые люди. Вот это очень важно. Что для людей простых путь к Богу, он короче. Вот это важно. А еще что важно? Что вот и для ученого человека, и для простого пастуха вот Христос пришел. Ни для кого путь не закрыт. Хотя у людей, ученых, он более такой рефлексивный. Этот путь более извилистый. И более опасный. Потому что для пастухов не было никакой опасности. А для волхвов угроза от Ирода. Вот это нам важно. Это нам важно. Вот. А уж в чем состояла их наука? Занимались ли они геометрией? Или они изучали поэзию? Мы не знаем. И гадать по этому поводу – это совершеннейшая бессмыслица. Потому что нам волхвы, как таковые, они как бы малоинтересны. Нам важно, что Дух Святой нам хотел сказать, когда внушал апостолам, которые не присутствовали, при том, как волхвы поклонились младенцу, их не было там с ними. Почему они это внесли в Священное Писание? Что Господь Святый Дух хотел нам через это сказать? Вот что важно. Мы, к сожалению, вот как не теми вещами занимаемся. Мы как христиане, а у нас радио, оно, в общем, это такое церковное. Мы хотим понять, что Господь нам хочет сказать. А это уже дело относится скорее к, ну, каким-то гаданиям, которые, понятно, никакого смысла не имеют. Это некоторые вот гадают, там в Евангелии не написано, где был Христос с 12 лет до 30. И вот начинают сочинять, что он где был в Индии там, и вообще там всему там научился, всяким чудесам, по воде ходить и так далее. Ну, пусть какой-нибудь индус там продвинутый, так сказать, или там человек с Тибета пройдет там по воде. Ну, пусть. Мы посмеемся, как он вообще утонет. Они могут только голову морочить. Массовый гипноз там всем внушить, и тогда вот сколько было таких случаев. Вот сидит факир, головой качает, на дудке играет, змея выползает, или там какой-то из кувшина вдруг появляется канат, он по нему забирается и так далее. Потом эти самые туристы все это фотографируют, потом проявляют пленку, а сейчас уже не проявляют, все в цифре, а там на фотоаппарате нет ничего. Кувшин стоит, и факир видно, а никакого этого нет. Это все внушено. Вот морочить голову, ну, это с помощью астрологии, там, и всякой вот этой дребедени, это пожалуйста. И причем как эффективно, больше половины населения у нас. У нас гораздо больше верит в астрологию, чем ходит на выборы. Понимаете, в стране. Это как же у людей заморочена голова. И что там после этого говорить. Поэтому это нам интересно в волхвах. Почему они попали в Евангелие? Почему говорится об этих дарах? Вот почему золото? Почему ладан? Почему смирно? Вот это интересно. Вот это богословие. Вот на эту тему очень многие высказывали святые отцы. Вот. А уж кто, чем они занимались? Главное для нас, что вот ученые, представители ученого мира того времени пришли поклониться Христу. Вот это важно. То есть от мала до велика, от простеца до мудреца все пришли поклониться Христу. Вот это важно. А не как, куда какие планеты там якобы ползают по небосводу. Нету небосвода. Пред нами черный космос, в котором по своим орбитам вращаются небесные тела. Одни в плазменном состоянии, другие в твердом, но внутри этого твердого опять же магма находится. То есть некогда вот эти разгоряченные шары из полной энергии, там происходят термоядерные реакции, и они по своим орбитам. Как это проецируется на сетчатку нашего глаза, это частный случай. Потому что если мы посмотрим, допустим, с Марса, на небосвод, то мы увидим совершенно другую картину. Но ситуация-то будет та же, понимаете? От точки наблюдения с Земли или с Марса разве может зависеть судьба человека? У нас звонок. Алло, слушаем вас.
Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Почему человек после смерти не может покаяться? Ведь если ему показаны будут красоты рая, может быть, он их увидит и покается. И еще в связи с этим, вот если он не хотел к Господу идти в этой жизни, а мы за него после смерти молимся, не получится так, что вот мы его вымаливаем, да, вот путем, как вот под Калашниковым ведем его в рай, а он не хочет, а мы за него молимся?
Ну, во-первых, можно и не молиться, это, собственно, как бы ваше дело. Во-вторых, это как бы не я придумал, это учение церкви, потому что нет уже перемены, потому что для человека уже все открыто. И Господь венчает нашу веру. Здесь мы живем по вере, а там уже все известно. И поэтому никакого подвига в том, что человек вынужденно откажется от своих страстей нету. И Господь же объяснил через притчу о богатом Лазаре, что непроходимая пропасть. Поэтому что нам тут размышлять, что там мудровать? Нам все, что необходимо для нашего спасения, Господь дал.
Но вот когда душа человека увидит свое заблуждение в жизни, она может же обратиться к Богу? Или этой возможности тоже не будет?
Возможность есть, пожалуйста, но изменить ничего нельзя.
Но если душа попросит, Господь же может изменить?
Я не знаю, нам это не открыто.
Нам открыто путь покаяния в земной жизни.
Да, вот это известно.
Ну, наверное, если была бы такая возможность.
Дело в том, что сказано, что вот в душе уже за гробом нет изменения. Поэтому если до смерти не покаялся, а покаяние же изменение. Господь сказал, в чем застану, в том и сужду. Застану в чем? Вот в последнем дне, В этом будет суд. А дальше уже никаких изменений как бы невозможно.
Но помоги.
Ну, человек, вот мертвый человек может стать спортсменом, сдать на первый мужской, там, по боксу. Не может. А если душа попросит, ну что там какие-то странные какие-то вещи? Понимаешь, а если метеорит с неба упадет?
Пашка, ну по молитвам живых людей, по молитвам порой святых людей менялась суть, участь души. Господь.
Об этом есть сведения, как о некоторых единичных вещах.
Ну, то есть, значит, принципиальная возможность этого существует.
Лазарь, вот он умер, а Господь его воскресил. Господь все может. Но Лазарь был друг Божий. Сколько было мертвых в Израиле? Но только друга Божия, Лазаря, он воскресил. Стань другом Божьим и вообще ни о чем не беспокойся.
Вот такой вопрос, просьба. Дайте, пожалуйста, христианское определение слову «жизнь». Потому что вот научная жизнь – это способ существования белковых тел. А в христианстве как это будет?
Да нет, это марксистская ахинея. Это совсем не есть определение. Поэтому жизнь, ее определить нельзя. Жизнь – это тайна. Происхождение жизни. Дело в том, что в этом тупик науки. Нужно ли признавать жизнь создания Божия, либо умалчивать об этом вопросе. Ну, так как вот современная наука, она как-то стесняется об этом говорить, а так само существование жизни в космосе только говорит о Боге. Достаточно рассмотреть любую морскую раковину, которая является собой совершенную форму, и которую производит моллюск, у которого нет мозга. Или посмотреть за действием муравьев, которые слаженно строят вообще и жизнь свою ведут, или там классический пример пчелы. Кто насекомых этому научил? В таком разумном деле. В результате какой эволюции это вообще возможно? Это просто, ну, просто такие смешные вещи. Но так как человеку угодно часто бывает не замечать Бога, то он придумывает вот такие вещи, которые, ну, абсолютно сочинение, не основанные ни на чем. Потому что нет ни одного доказательства, что пчелы в результате эволюции смогли бы распределить роли в своей пчелиной жизни, там, вырабатывать мед и там прочие вещи делать. Это, конечно, совершенно фантастика. Ясно, что это высшее существо, которое их создало, потому что их потрясающая такая самоорганизация и жертвенность, потому что многие пчелы легко отдают жизнь свою за других. Что для человека требуется огромного подвига, то эти насекомые такие совершают поступки. Вот, и действуют коллективно. И у них там существует и разведка, существует и обмен информацией между собой, такие сигнальные системы совершенно потрясающие. Ну, как пчела пользуется такими инструментами, о которых человек, он даже до конца не может их распознать, имея такой замечательный ум и такие глубокие исследования в мире насекомых. Поэтому все вот эти такие странности, они исходят из человеческой гордости, которая не хочет признавать над собой высшее существо. Алло.
Дмитрий, добрый вечер.
Добрый.
Такой вопрос. Вот кто такой праведник, кто такой благочестивый, какая между ними разница? Апостол сказал, что все согрешили, нет ни одного праведного. Но только праведные пойдут в Царствие Небесное. Так что, что никто не спасется, выходит, раз нет ни одного праведного? Спасибо.
Да нет. Кроме меня, наверное, все спасутся. Поэтому, понимаете, вот дело же не в словах. Потому что все зависит от контекста. Вообще язык, он очень беден, чтобы выразить всю полноту вот этого такого сложного процесса, как взаимоотношения души, человека, Бога. Поэтому вот нельзя сказать, что вот есть такая 100-градусная шкала. Вот 99 градусов прошло, это еще не праведник. Потом, оп, 100, все, праведник. Хлопаем, там пьедестал почета. И так. Даже в спорте, понимаете, там вот то 3 гола забили, то 2. Все, победа. Понимаете, тут вот такого нет. Праведник – это тот, кто ищет правды Божией. Тот блажен. И праведность, она действительно. Вот нельзя сказать, что вот этот человек достиг праведности. Праведность – это есть процесс стремления к правде Божией. Вот у кого есть это стремление, тот праведник. А так все согрешили. Так что праведник безгрешен, такого быть не может.
То есть человек всю жизнь, если двигается к Богу, то это движение, оно приводит его к блаженству.
Да. А вот сегодня Евангелие читали. Женщины, мироносицы, пришли ко гробу. И растерялись. Гроб открыт. Тела Христова нету. То есть они пришли ко гробу. Бессмысленный поступок. Зачем идти туда, когда его там нет? Ну вот они забыли, что он сказал, что он воскреснет, и вот пришли. А Господь милостивый, он посылает им двух ангелов, которые ему объясняют, что он воскрес, не надо его здесь искать. Господь идет навстречу. Так как Господь идет навстречу каждому, кто желает праведности. Если человек стремится к Богу, то Бог ему выходит навстречу. А если человек занимается своими делами, ну и занимается своими делами. Блудный сын, когда пришел к отцу, отец выбежал навстречу. Но он шел к отцу. Он не успел прийти. Отец выбежал вперед. Вышел из дома. Вышел навстречу, обнял. Дал ему одежду, дал перстень на руку. Уготовил пир. Все это еще было довольно далеко от дома.
Батюшка, мы часто повторяем: Господи, прости, прости, прости. О чем идет речь?
Понятия не имею.
О чем? Какого прощения мы просим? И что за этим следует?
Ну, у кого как. Если человек, ну, вот как дети малые. Прости, больше не буду. Ты попроси прощения. Я попросил. Но это же формально. То есть человек должен, во-первых, осознать, что отношение с Богом у него прервано. И чтобы возобновить отношения, ему нужно, чтобы Бог его простил. Чтобы он опять почувствовал, что Бог с ним. Для этого он должен все исправить. В результате чего вот эта связь между ним и Богом прервалась. Если он не страдает от того, что он с Богом прервал отношения, то это все, так сказать, пустая формальность.
Ну, все опять упирается в наши чувства. Вот многие говорят, вот чувствую, что Бог не простил, или чувствую, что Бог вот как-то меня не слышит. Очень часто говорят, чувствую, Бог меня оставил. Что это, обман?
Ну, когда человек говорит, чувствую, что Бог меня оставил, это явно, что этим чувствам верить нельзя. Потому что это уже, ну, как-то такое, ну, вот, есть такое состояние прелести, которое называется прелесть мнения. Он как бы за Бога решает. И из Писаний святых отцов мы знаем, что чувство богооставленности из миллионов людей могут пережить единицы. Тут приходит человек и заявляет, вот меня Бог оставил. Да ты бы уже давно седой и умирал бы от инфаркта. Если ты почувствовал, что значит Бога оставленность. Если сам Сын Божий на кресте возопил. Вот это Бога оставленность. А это все, так сказать, разговоры не о том.
Если человек хулит церковь, матерится и от святой воды шарахается, что это, беснование или же душа?
А любой грех – это беснование. У некоторых бывает такая, ну, как бы бравада, что вот он был такой храбрый.
А как такому человеку можно помочь?
Сказал бы я тебе, да не по радио. Точно даже можем помочь. Но как бы в эфире это не принято. И так там одна раба Божья говорит, что я экстремист.
Вот одна бабушка у нас ходит в храм и все время переживает. Говорит, сын единственный, ну такой хороший, такой добрый. Но как заговорю с ним о Боге, о церкви, он начинает такое, говорит, нести, что просто уши вянут.
Так и я бы на его месте так же. Но чего она его пристает? Ну, представляешь, вот ну, вот, представь себе, вот, не дай бог, но вот один из твоих сыновей стал бы кришнаитом. И с тобой бы вот каждый день, при каждой встрече он с тобой о Кришне говорил. Ну, сколько бы ты вытерпел? Так же и вот она, бабушка, она взрослый мужчина, она воспитанием не занималась раз, он... Это ему все неинтересно. И теперь вот она его достает, как теперь принято говорить. Он там живет в своем мире. Она в этом мире его достает. Чтобы там, так вот, давай. Конечно, он ничего слышать не может. И он, чтобы вот это страдание свое прекратить, он ее и заодно и церковь достается. Хотя он о церкви, понятно, не имеет никакого понятия. Вот это... Поэтому тут уж она сама во всем виновата. Ну, страсти. Очень многие люди этим страдают, что они просто своих домашних, ну, просто замучивают насмерть. И то, что они приходят к церкви, только из-за них. Потому что вот они хотят все по-своему.
Батюшка, ну, любой матери, конечно, хочется, чтобы дети... Им-то умирать, родителям, вот сейчас уже
скоро. Хочется, ну, опять. Ну, вот, нельзя же к Богу прийти из-под палки. А из-под палки, вот, из-под палки нас захотели загнать в коммунизм. Ничего не вышло. Убили половину населения страны, уничтожили. Ничего не вышло. Потому что из-под палки. Ну, что, ну, мало. Вот никуда нельзя загнать из-под палки. Если можно было в Царство Небесное из-под палки загнать, Христос бы нас загнал. Никак нечего делать. У него-то, он уже сказал апостолу, ну, неужели ты думаешь, что Отец Небесный тысячу ангелов, легион ангелов не может в мою пользу тут защиту послать? Да. Ну, смешно. Но если сам Бог, Отец Небес, который любит, конечно, этого сына больше, чем эта мамочка, там, в 2 миллиона с лишним раз, он это не знает, не хочет. Почему она вот так вот суетится-то? Потому что она не верит в Бога. Она не верит в его любовь. Она ничего не знает. А вот хочет по страсти вот что-то такое сделать, как вот она считает нужным. Не дает свободу. Бог дает свободу, она хочет ее отнять.
Хорошо, батюшка, вот человек понимает, наломал в жизни много дров, никакого воспитания, ничего не дал, но хочется что-то изменить.
Ну, пожалуйста, возьми интернет, кликни, найди Библию, почитай. Ну, что, какие проблемы-то сейчас? Я прямо по советской власти, там люди журнал «Наука и религия» выписали, из него вырезали цитаты из Священного Писания. Да сейчас, ну, зайди в любой храм, на каждом шагу. Купи, читай, спроси. устройся на какие-нибудь курсы, там, воскресные школы, да что хочешь, Господи помилуй. На любом языке мира. Вот не хочешь по-русски читать, ну, читай по-удмуртски. Ну, удмуртский язык, Священное Писание
переносит. Батюшка, хорошо, человек прочитал, для себя понял.
Да.
А вот он, сынок родной, который не хочет ничего понимать.
Ну поздно. Ну, может, он такой, знаешь, сынок, я вот эту книжку одну прочел. Не хочешь ли ты это обсудить? Не хочу. Ну, не хочу. Ну, как-то попытаться. Но заставлять нельзя. Ну, из-под палки нельзя. Причем действовать наоборот. То сынок жил без раздражения. А теперь при слове «Бог», «Библия», он сразу возмущается. То есть ему городит препятствие. Лучше оставь в покое. Может быть, он сам придет, как вот ты пришел сам. Может быть, он придет. Но если ему на мозги капать, это точно не придет. Ведь точно не придет. То есть делают намеренный вред. Препятствуют спасению. Сами не входят. Есть другие препятствия. Об этом тоже в Писании сказано. Почитай Писание, узнай себя.
Возникает опасность другого греха, попустительства и ничего не делания.
Воспитание начинается прежде зачатия. Воспитание своих детей начинается до замужества, до женитьбы. Чтобы хороших иметь детей, нужно иметь хорошую невесту. Из хорошей семьи. Вот что нужно. Посмотреть, кто родители, кто деды. Вот оттуда брать невесту. Все, и свадьба участвует в этом. И первая брачная ночь в этом участвует. И отношение молодого мужа к молодой жене. Все это участвует. И вся беременность. Это уже воспитание детей. И от того, когда к груди прильнул младенец, сразу после родов или на третий день, от этого тоже зависит очень многое. Все зависит. Купает ребенка папа или не купает. Пеленает его или не пеленает. Вот воспитание. Поет ли папа песни, держа на руках ребеночка, или не поет. Вот воспитание. А то ребенка 15 лет опомнились. Он уже и курит, и пивко пьет, и там не знаю, чем занимается, в компьютере сидит, там кое-на что смотрит. И что теперь? Какое воспитание? Вот теперь сердце кровью обливается. А как же? Конечно. Но где же ты раньше-то был? Хочется. Нет. Смотри. Это тебе за твои грехи. Попустился был раньше. Раньше. Много лет там у нас.
И что остается только уповать на милость Божью.
Молиться и давать пример. Чтоб он, когда ты умрешь, он сказал, вот у меня бабушка была святая. Вот и я таким хочу быть. Вот что надо.
Такой вопрос, батюшка. Знаю грех, но знаю, что не смогу с ним побороться. Вот могу ли я причащаться в такой ситуации? Или это будет такое слишком дерзко?
Смотря какой грех, отец Александр. Ну вот человек не любит соседа и задумал его убить. Не знает, что не сможет побороться. Может причащаться. И другой грех. Например, ну вот настолько привык к кефиру, что вот и среду, и пятницу, ну, не может уснуть, пока не выпьет четверть стакана кефира. Может он причащаться или нет? Грехи разные бывают.
Но обстоятельства, конечно, нужно учитывать.
Ну, но... все, и тяжесть, и обстоятельства. Потом есть грехи, которые скоро не исправишь. Например, раздражительность. Или осуждение. А другие можно довольно резко исправить, не сквернословить. Это вполне можно взять, решить и с сегодняшнего дня уже не делать так.
У многих людей обстоятельства жизни и работы таковы, что изменить они ничего не в силах. И при этом как бы человек пребывает во грехе каждый день. И мучается, и говорит, я не могу ничего, изменить не могу. Ни обстоятельства, ни правила, которые приняты там. Все это бросить, уйти, я не хватает мужества и сил. И в то же время, говорит, без причастия не могу. Каждый раз иду ко причастию, и от стыда горю.
Нет, ну это уже решается на исповедь с духовником. Опять, непонятно, о чем речь. Есть вещи, которые несовместимы с причастием. Ну, допустим, он живет там в атмосфере воровства. Там на работе все воруют, и он тоже. Ну как, вор идет к причастию. Ну, нельзя же так.
Пашка, укрывание налогов – это воровство? Все фирмы, чтобы выжить,
нет,
они каким-то образом...
Нет, нет, нет. Это есть определенная игра. Есть даже понятие такое – собираемость налогов. Там те люди, которые называют себя государством, они устанавливают сами правила игры. Вот их задача взять с народа как можно больше денег. Но они понимают, что определенная часть будет как-то от них уходить. Но они вот как с этим борются и так далее. Поэтому здесь все условно. Потому что понятно, что хотя не призывают там, к развитию малого бизнеса, среднего, но они сами понимают, что одними лозунгами ничего не добьешься. Но невозможно у нас в Москве открыть сапожную мастерскую, допустим, чтобы вот и снять помещение, и купить оборудование, и получить средства в банке, и чтобы были такие средства, чтобы за два года расплатиться, и была бы прибыль. Невозможно. Поэтому, конечно, люди идут на всякие такие. Это как бы способ выжить. И ничего тут. Это такие правила игры. Но они, конечно, рискованные. Потому что если за тебя возьмутся, то придется либо, ну, помимо штрафа, еще что-то добавлять, либо в тюрьму идти. Это уж как они с тобой решат. Вот. Поэтому большинство нормальных людей, они не открывают свой бизнес, потому что это, в общем, не надо быть таким доверчивым. Ну, по крайней мере, у нас. В других странах, где все отлажено, как правила игры понятно, вот, там все можно, и там даже очень удобно налоги платить. Здесь, как у нас лозунг был, заплати и спи спокойно. А у нас даже если ты заплатишь, спокойно ты все равно не уснешь. Во-первых, послезавтра это все может измениться, еще что-нибудь придумаем. И у нас в стране все время закон имеет обратную силу, что вообще, так сказать, ну, как абсолютно антинорма такая.
У нас закон интерпретируется каждым в свою пользу.
Ну, и так далее. В общем, очень, очень большие проблемы. Алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте, отец Дмитрий. Простите меня за такой вопрос. Вот я стала ходить на службы в будни, потому что выходные очень тяжело. Это очень большой грех. Но я в воскресенье дома читаю все, что надо посвящать Господу. Это очень большой грех. Или...
Ну, такой средненький. Как вот тут я с одним встретился армянином. Ну, такой мастер спорта и такой уже человек, ну, в серьезных годах. Он говорит, сказал такую фразу: «А пусть это будет самый большой грех в моей жизни». Поэтому, понимаете, какое дело? Вам нужно разобраться вообще, и даже вот ваш вопрос это как-то выдает, вообще с понятием грех. Понимаете? Потому что грех – это ведь состояние души человека, а не есть вот нарушение какого-то правила. Если человек, ну, как-то принципиально, по каким-то там идейным соображениям не ходит в воскресенье в храм, ну, это, конечно, греховное состояние. Если по немощи, ну, вот как. Вот приведу такой пример. Вот мы, православные христиане, у нас такой обычай. Осеняем себя крестным знамением правой рукой, полагая персты на чело, на живот, на правое плечо и на левое. Теперь представим себе человека, у которого нету правой руки. Как ему быть? Не креститься? Ну как, ты ж православный. Вот, и святый Божий наш с крестом, осеняя себя крестом читать. Хорошо, правой руки нет. Значит, креститься над левой. А левой, что, грех? Ну как, правило нарушает, правило же, правой надо креститься. Ну так и что, безвыходная ситуация, тупик. Ну это же глупость. Такого ж тупика не может быть. Ну да, правило предписывает правой. Но если правый идет, крестись левой. И вообще, и нет никакой в этом нужды. Нет никакой в этом вообще проблем. Поэтому может человек в будни, но он должен ходить в церковь, благодарить Бога, что я могу в будни прийти, что я живу в таком городе, где в храмы и по будням открыто. Жил бы в деревне, ждал бы, когда батюшка приедет до воскресенья, и деваться было бы некуда. А тут уже всякие возможности для нас есть. Поэтому надо смотреть на это проще. Очень важно, ну, понимать, ну, цену всякого предписания церковного. Там есть заповедь Божия, есть заповеди апостолов, есть церковные каноны, есть благословение духовных наших наставников, есть совет, ну, старшего опытного человека, есть совет друга, есть совет знакомого. Но понятно, что цена этого всего, она разная. Заповеди Божии, они универсальны. Каноны церковные, которые Святым Духом созданы, они благословенны Богом, но они уже не универсальны. Потому что некоторые каноны там в древности составлены, они сейчас уже, ну, реально не могут иметь силы. Потому что все изменилось и даже внутри церкви. Ну и что? Вот одни церкви применяются, каноны постоянно, правила, а другие нет. Вот есть церковный устав. Хорошая книга, хорошая. Но а разве на приходе возможно исполнять церковный устав? Ну, нет, конечно. Мы вот на нашем приходе раз в году служим, службу по уставу. Занимает 8 с лишним часов. Ну, понятное дело, что если каждый день так устраивать, и придется одним людям, одним пораньше приходить на службу, другим попозже и так далее. То есть это для большинства людей это абсолютно невозможная вещь. Так же и в монастыре. Что-то опускается, что-то остается. Есть монастыри, где полностью устав выполняется. Но это же должно быть применительно к человеку. Сегодня вот одна прихожанка пришла к нам в храм. Ей 97 лет. Вот, слава Богу, она сейчас у нас старейшая. И некоторые были у нас и постарше, отошли ко Господу. Ну вот 97-летний человек, он как ребеночек. Вот она так вот, и у нее и сознание такое, вот, ну, вполне разумный человек, на своих ногах, и сам себя, так сказать, обихаживает. Но все-таки вот, ну и какие тут меры могут быть? Понятно же, что не правила важнее, а сам человек. Это не я сочинил. Господь сказал, что суббота для человека – а не человек для субботы. Ну что ж, так трудно это понять.
Батюшка, вот еще такой вопрос к нам пришел. Я сильно мнителен, мне страшно, и я уже устал от всего. Все потеряло смысл. Что делать?
Ну что делать? Переставать быть мнительным, преодолевать. Вот как человек, который, ну, допустим, боится темноты. Ну, перекрестился, Господи, благослови. И, ну как, всякие немощи преодолеваются только таким образом. Терпением, проявляемое, вот, когда несем этот крест и молитвы к Богу о том, чтобы Господь, во-первых, укрепил, а во-вторых, отъял это. И если мы будем неотступны, то со временем это преодолеем. Конечно, мнительность, это может даже превратиться в какое-то такое навязчивое заболевание. Ну что ж, такое встречается в той или иной форме. Вот, люди, ну так, с подозрением ко всему относятся. Ну, наша жизнь действительно сложная как-то. К сожалению, люди столь несовершенны, что все время какие-то вещи происходят. Но этого не надо бояться, надо просто, ну, со смирением принимать эти немощи людей.
А вот если одолевают хульные мысли и вообще мысли о самоубийстве, о никчемности жизни?
Если они становятся навязчивыми, конечно, нужно уже к доктору. Есть к этому средства медикаментозные. Вот. А если это время от времени приходит, это может быть проявление маловерия. Нужно Евангелие читать и заняться каким-то христианским деланием. Тогда та благодать Божия, которую будет человек получать от этого христианского делания, она будет растворять все эти унылости. Вот это... А так хульное место, даже есть такая молитва в требнике против хульных помыслов, которую можно самому почитать или вместе со священником их почитать, помолиться. Вот. А так есть же даже в духовных книгах главы о хульных помыслах. Надо почитать их и посмотреть, что причиной этих помыслов, и бороться с причиной, а не с самими. И это тоже очень может помочь. Ну вот наша передача.
Да, уже подошли к концу, уже время.
Всем доброго, истекает. До свидания. Спасибо вам за ваш вопрос.
Спасибо большое за передачу. Всего доброго, до свидания.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
говорит...